обширная критическая литература, предметом изучения которой был театр на протяжении всей своей истории, в действительности может быть сведена к одной базовой формуле. Я назову ее парадоксом о зрителе. Парадоксом, быть может, еще более основополагающим, чем знаменитый парадокс об актере. Выразить его несложно. Не бывает театра без зрителя, если даже это единственный спрятанный зритель, как в воображаемой постановке побочного сына в беседе о Дидро. Между тем, по словам обвинителей, быть зрителем плохо по двум причинам. Во-первых, смотреть есть нечто противоположное тому, чтобы познавать. Зритель находится перед видимостью и ничего не знает о процессе производства этой видимости, как и о реальности, которую она скрывает. Во-вторых, смотреть есть нечто противоположное тому, чтобы действовать. Зрительница остается неподвижной на своем месте, она пассивна. Быть зрителем значит быть обделенным как способностью познавать, так и способностью действовать. Такой вывод открывает дорогу двум различным умозаключениям. Первое состоит в том, что театр – вещь совершенно скверная. Это место иллюзий и пассивности, которое нужно упразднить ради того, чему оно препятствует, ради познания и действия. Действие познания и действие ведомого знанием. Платон когда-то заключил, что театр есть место, где невеждам предлагается наблюдать за страдающими людьми. Театральная сцена предлагает им зрелище некоего патос, демонстрацию некоего недуга, которым является желание и страдание, то есть разделение «я», проистекающее из неведения. Воздействие, свойственное театру, состоит в том, чтобы передать этот недуг посредством другого недуга. Недуга взгляда, пропащенного тенями. Он передает недуг неведения, заставляющий персонажей страдать с помощью машины неведения, оптической машины, приучающей взгляд к иллюзии и пассивности. Следовательно, правильное сообщество не терпит театрального опосредования. Это сообщество, где мера, управляющая им, напрямую встроена в живые отношения между его членами. Этот вывод наиболее логичен. Тем не менее, он не получил широкого распространения среди критиков театрального мимесиса. Чаще всего они сохраняли исходные посылки, но при этом приходили к другим выводам. «Где театр, там и зритель», — говорили они, — «вот в чем слово. Вот замкнутый круг театра в том виде, в каком мы его знаем, каким его слепило наше общество по собственному подобию. Следовательно, нам нужен другой театр, театр без зрителей. Не театр с пустым залом, но такой театр, где пассивное оптическое отношение, заключенное в самом слове, подчинилось бы другому отношению, которое заключено в другом слове. И это слово обозначает происходящее на сцене драму. Драма значит действие. Театр – это место, где движущиеся тела осуществляют некое действие перед живыми телами, которые нужно привести в движение. Последние, однако, могут отказаться от реализации этой своей способности. Но способность эта вновь заявляет о себе. Ее пробуждает выступление первых, интеллектуальный импульс, создающий представление, а также энергия, производящаяся им. Именно на основе этой активной способности нужно строить новый театр, вернее, театр, возвращенный к своему первичному свойству, к своей подлинной сущности, лишь вырожденную версию которой представляет собой зрелище, заимствовавшее его имя. Нам нужен театр без зрителей, где присутствующие обучаются, а не соблазняются образами, где они становятся активными участниками, вместо того, чтобы быть пассивными наблюдателями. Этот переворот определялся в двух формулах, антагонистичных в своем основании, хотя практика и теория реформированного театра часто их смешивали. Согласно первой, нужно вырвать зрителей из состояния отупевшего зеваки, который очарован видимостью и охвачен переживанием, заставляющим его идентифицироваться с персонажами на сцене. Для этого ему покажут странное, необычное зрелище, загадку, смысл которой он обязан разгадать. Таким образом его заставят отказаться от положения пассивного наблюдателя и стать следователем или ученым-экспериментатором, который изучает феномены и отыскивает их причины, либо же его поставят в типичную ситуацию выбора, похожую на ту, в которой оказываются люди, которые принимают решение, как им поступить. Таким образом, его заставят отточить свою собственную способность рассматривать и устанавливать причины и делать конечный выбор. Согласно второй формуле, должна быть устранена сама эта оценивающая дистанция. Зрителя нужно избавить от положения наблюдателя, спокойно изучающего предлагаемое ему зрелище. Его нужно лишить иллюзорного контроля, вовлечь в магический круг театрального действия, где он отменяет привилегию рационального наблюдателя на возможность овладеть целостными жизненными энергиями. Таковы вкратце фундаментальные установки, представленные концепциями эпического театра Брехта и театра жестокости Арту. В одном зритель должен занять дистанцию, в другом — утратить всякую дистанцию. В одном ему нужно отточить свое зрение, в другом — отречься от самого положения смотрящего. Современные проекты реформирования театра постоянно колебались между этими двумя полюсами отстраненного изучения и живого участия, рискуя смешать их принципы и эффекты. Они стремились преобразовать театр на основе диагноза, который вел к его упразднению. Неудивительно поэтому, что они воспроизводили не только приговор платоновской критики, но и тот позитивный образец, который Платон противопоставлял дурному театру. Платон хотел заменить демократическое невежественное театральное сообщество другим сообществом, заключенным в ином телесном исполнении. Он противопоставлял театру хореографическое сообщество, где зритель не останется неподвижным, где каждый будет двигаться согласно общинному ритму, определенному математической пропорцией. Если даже для этого придется поить упрямых стариков для того, чтобы они тоже приняли участие в групповом танце. Реформаторы театра переформулировали платоновскую оппозицию хоры и театра как оппозицию между истиной театра и симулякром зрелища. Они сделали театр местом, где пассивная публика должна была преобразиться в свою противоположность, в активное тело народа, осуществляющее свое жизненное начало. В презентационном тексте «Летней академии», куда меня пригласили, эта мысль выражена следующим образом. Театр остается единственным местом, где публика противостоит сама себе как коллектив. Если понять эту фразу в узком смысле, в ней лишь разводится с одной стороны коллектив театральных зрителей и с другой стороны индивидуальные посетители выставки или сумма кассовых сборов в кино. Однако ясно, что она означает помимо этого. Она означает, что театр – это образцовая форма сообщества. Она вводит идею сообщества как самоприсутствие, противопоставляемого дистанции, которая остается репрезентацией. Со времен немецкого романтизма театральная мысль была связана с идеей живой коллективности. Театр рассматривался как форма эстетической чувственной организации коллективности. А под этим мы подразумеваем сообщество как способ овладения и временем, и местом, как дело в действии, противопоставленное простому аппарату законов, как множество восприятий, жестов и установок, предшествующих политическим институтам и законам и предопределяющие их. Более чем любое другое искусство, театр был связан с романтической идеей эстетической революции, меняющей не столько механику государства и законов, а сколько чувственные формы человеческого опыта. Реформа театра означала восстановление его природы, заключенных в собрании людей из народа, где они осознают свое положение и обсуждают свои интересы, утверждает Брехт, вслед за Пискатором. Он является, по словам Марто, очистительным ритуалом, в котором коллектив завладевает своими собственными энергиями. Итак, если театр воплощает живую коллективность, противопоставленную иллюзиями месяца, то неудивительно, что стремление вернуть театру его сущность может опираться на критику самого зрелища. Когда драматурги хотели изложить публике истину социальных отношений и преподать средства борьбы против капиталистического господства. Но из этого вовсе не следует, что мы расстались с допущениями и иллюзиями, с их набором средств и горизонтом целей. Возможно, даже наоборот, расставание с иллюзиями заставит художников усилить давление на зрителей, те якобы сообразят, что им нужно делать, лишь при условии, что представление выдернет их из пассивного состояния и превратит в активных участников общественной жизни. Вот первое убеждение, разделяемое театральными реформаторами и одубляющими педагогами. Существует пропасть, разделяющая две позиции. Если даже драматург или режиссер-постановщик не знают, чего они хотят от зрителя, они знают, по крайней мере, то, что тот должен сделать одну вещь, преодолеть пропасть, отделяющую активность от пассивности. А что, если мы поменяем местами условия задачи, спросив, разве не само желание устранить дистанцию формирует ее? А что позволяет объявить бездеятельным сидящего на своем месте зрителя, как не заранее заданное коренное противопоставление между активным и пассивным? На каких основаниях отождествляют взгляд и пассивность, если не исходя из допущения, что смотреть означает находить удовольствие в образе и видимости, игнорируя истину позади образа и реальность за пределами театра? На каких основаниях отождествляют вслушивание и пассивность, если не из предрассудка, что речь противоположна действию? О позиции смотреть, знать, видимость, реальность, активность, пассивность – нечто совсем иное, нежели логические оппозиции между четко определенными терминами. Они определенным образом устанавливают разделение чувственного, распределение позиции априори, а также способности и неспособности, связанных с этими позициями. Они – воплощенные аллегории неравенства. Вот почему можно изменить значение терминов, превратить хороший термин в плохой и наоборот, ничего не меняя в работе самого противопоставления. мы обесцениваем зрителя на том основании, что он ничего не делает, тогда как актер на сцене или рабочий с ее пределами приводят свои тела в движение. Но позиция, взгляд и действие переворачивается сразу, как только мы противопоставляем слепоте деятелей ручного труда или практиков-эмпириков, погруженных в непосредственную и повседневную широкую перспективу тех, кто созерцает идеи, предвидит будущее и имеет перед собой общую картину нашего мира. Ведь еще недавно активными гражданами называли собственников, живущих на ренту, которые могли избирать и быть избранными, а пассивными называли тех, кто недостоин выполнять эти функции и работает для того, чтобы добыть средства к существованию. Термины могут менять смысл, позиции могут меняться местами, но важно, что остается структура, противопоставляющая две категории тех, кто обладает способностью, и тех, кто ей не обладает. Эмансипация же начинается тогда, когда мы ставим под сомнение оппозицию между взглядом и действием, когда мы понимаем, что очевидность, структурирующая таким образом связь между высказыванием, взглядом и действием, сами принадлежат к структуре господства и подчинения. Эмансипация начинается тогда, когда мы понимаем, что взгляд – это тоже действие, принимающее либо преобразующее данное распределение позиций. Зритель тоже действует как ученик или ученый. Он наблюдает, отбирает, сравнивает, интерпретирует. Он связывает то, что видит, с множеством других вещей, которые он видел на других сценах и в других местах. Он слагает свое собственное сочинение с помощью элементов сочинения, которые он видит на сцене. Он участвует в представлении и переделывает его на свой манер, например, уклоняясь от жизненной энергии, которую оно должно ему транслировать, превращая это представление в чистый образ и соотнося этот чистый образ с теми историями, которых он когда-то читал или мечтал, который пережил или выдумал. Таким образом, это одновременно и отстраненный зритель, и активный толкователь предложенного ему зрелища. Это ключевой момент. Зрители видят, воспринимают и понимают нечто в той степени, в какой они слагают свое собственное сочинение. Точно так же, как это по-своему делают актеры, драматурги, режиссеры, танцоры или перформеры. Логика эмансипации предполагает, что помимо невежественного учителя и эмансипированного ученика всегда есть нечто третье. Книга или фрагмент текста, не имеющий отношения ни к тому, ни к другому. Вот это нечто третье, к чему ученик и учитель могут обращаться для того, чтобы совместно удостоверить то, что увидел первый, что он об этом говорит и что думает. Можно применить эту логику и к представлению. Представление не является средством передачи знания или вдохновения от художника к зрителю. Оно есть третья вещь, которой никто из них не владеет, и на смысл которой никто не притязает. Эта вещь остается между ними, исключая любое сведение к тождеству, любое отождествление причины и следствия. Подобная идея эмансипации явно противостоит представлениям, которыми зачастую подкреплялась политика театра и его реформирование. Эмансипация как реапроприация отношения к себе, утраченного в процессе разделения. Именно идея разделения и его упразднения связывает тимуровскую критику зрелища с фейербаховской критикой религии через марксистскую критику отчуждения. В этой логике посредничество третьего элемента может казаться лишь роковой иллюзией автономии, воспринятой в логике экспроприации и ее сокрытия. Необходимо преодолеть разделение сцены и зала. Главная цель представления в том, чтобы различными способами устранить это внешнее помещение. перемещая зрителей на сцену, исполнителей в зал и устраняя тем самым отличие одного пространства от другого, или же перенося представление в иные места, отождествляя его с охватом улицы или города. Разумеется, эта попытка переворота в распределении мест пошла на пользу театральному представлению. Но одно дело перераспределение мест, а другое – предъявляемое театром самому себе требование собрать сообщество и прекратить разделение зрелища. Первое предполагает поиск новых интеллектуальных приключений. Второе – изобретение новой формы приписывания дел к их надлежащему месту, в этом случае месту общему. Ведь отказ от опосредования, отказ от третьего – это утверждение гуманитарной сущности театра как такового. Чем меньше драматург знает, чего он хочет добиться от коллектива зрителей, тем больше его уверенность в том, что они так или иначе должны вести себя как коллектив, то есть превращать скопление в сообщество. Однако давно пора задаться вопросом, насколько сам театр является местом сообщества, коммунитарным местом. Когда живые тела на сцене обращаются к телам, собранным в том же месте, кажется, что этого достаточно для того, чтобы театр стал носителем смысла сообщества, в корне отличного от группы людей, сидящих перед телевизором или перед проецируемыми тенями в киносале. Очень странно, что распределение визуальных образов и разного рода видеопроекций на театральных подмостках, как кажется, никак не повлияло на это убеждение. Проецируемые объекты могут добавляться к живым телам или занимать их место, но с тех пор, как зрители начали собираться в пространстве театра, мы ведем себя так, будто живая коммунитарная сущность театра незыблема, и будто мы можем уклониться от вопроса, что на самом деле происходит среди зрителей в театре, что не могло бы произойти в каком-то другом месте. Вот что есть у этих зрителей такого интерактивного и коммунитарного, чего нет у множества людей, одновременно смотрящих одно и то же тележоу. Я думаю, что это нечто, что есть у одних, чего нет у других. Это лишь допущение о том, что театр коммунитарен сам по себе. Это допущение по-прежнему предшествует театральному представлению и предвосхищает его воздействие. Но в театре во время представления, так же, как и в музее, в школе или на улице, мы всегда имеем дело лишь с индивидами, прокладывающими свой собственный путь в лесу вещей, действий и знаков, которые им встречаются или окружают их. Общая для всех зрителей способность не зависит от того, являются ли они членами коллективного тела и связаны ли они какой-либо специфической формой интерактивности. Это способность каждого и каждой по-своему перевозить то, что он или она чувствует, связывать это с каким-то особенным интеллектуальным приключением, которое делает их похожими на всех остальных, при том, что само это приключение не походит ни на какое другое. Вот эта общая способность, состоящая в равенстве умов, связывает индивидов, побуждает их транслировать друг другу свои интеллектуальные приключения и вместе с тем держит их разделенными для того, чтобы каждый мог прочертить свой собственный путь. Наше достижение, идет ли речь об обучении или игре, о говорении или письме, о занятиях искусством или созерцании, удостоверяют вовсе не нашу причастность некой способности, воплощенной в сообществе. Речь идет о способности анонимов, способности, делающей каждого, каждую равным, равной любому другому, любой другой. Эта способность осуществляется за счет несводимых дистанций. Она проявляется в непредсказуемой игре связывания и разделения. Именно в этой способности связывать и разделять заключается эмансипация зрителя, то есть эмансипация каждого из нас как зрителя. Быть зрителем – это не пассивное состояние, которое который нам нужно преобразовать в активный. Быть зрителем – наша нормальная ситуация. Когда мы изучаем и учим, действуем и познаем, мы те же зрители, которые ежесекундно связывают видимость с тем, что уже видели, говорили, делали и воображали. Нет более привилегированной позиции, чем позиция исходная. Эти исходные позиции, пересечения и узлы, позволяющие узнать нечто новое, обнаруживаются повсюду, если только мы отвергаем, во-первых, изначальную дистанцию, во-вторых, распределение ролей, а в-третьих, границы между территориями. Мы не должны превращать зрителей в актеров, а невежд в ученых. Мы должны признать активные знания невежды и собственную активность зрителя. Всякий зритель уже является актером собственной истории. Всякий актер, всякий человек действия зрителем той же истории. Вот, уважаемые коллеги, мы с вами практически полчаса нашей жизни благородно отдали на коммунитарное чтение нескольких фрагментов из текста французского философа Жака Ранзьера «Эмансипированный зритель», который, в свою очередь, является частью сборника с одноименным названием, который в переводе Дмитрия Жукова вышел в прошлом году в новгородском издательстве «Красная ласточка». Спасибо за ваше внимание, как говорится. Вот у меня 31 октября в Москве была перформативная лекция для закрытого светского клуба. И я не припомню случая, когда вопрос о зрителе был бы для меня настолько релевантным. Но это еще и вопрос про автора работы. Потому что в этой перфолекции, по следам моей реакции на практику запрета телефонов на мероприятиях у Курензиса, у меня на экране было несколько титров, в которых буквально написано: «Я за то, чтобы разрешить зрителям звонить по телефону или проверять уведомления в театре на спектаклях». То есть я за вот эту технологическую эмансипацию, да. И вместе с этим за радикальное изменение формы театра и вот это все. И сначала ты просто пишешь это все дома, а потом ты попадаешь внутрь уже реализованного своего предложения, потому что аудитория вот этой перфолекции, вот эти девушки, женщины и мужчины, члены клуба, для них нет, в принципе, положения более естественного, более органичного, чем все время что-то снимать и кому-то писать, и звонить. И для меня это было такое внутреннее столкновение и такая прям проверка. Ну вот такая: «Витя, вот ты написал у себя в лекции такой, как бы, задел на будущее, да? Но будущее уже здесь. И почему, интересно, ты не очень этому рад?» Вот очень очень такие интересные были комплексные переживания. Но, разумеется, это все не может вынудить меня отказаться от идеи зрительской эмансипации. И я по-прежнему честно думаю, что вопрос о зрителе в театре — это, если не самый актуальный, то один из самых актуальных вопросов в современном театре. Просто потому, что это категория людей, на которых буквально забивали хуй последние несколько столетий. И тут внезапно выясняется, что мы как-то выкарабкались из феодальной системы, и потребители контента ровно такие же люди, как и мы с вами. Они там тоже обладают некоторым творческим и интеллектуальным потенциалом. И рассматривать их как просто как идиотов, которые купили билет, или рассматривать их как, не знаю, там, наших образованных коллег, которые априори относятся относятся к нам с безграничным уважением и будут внимательно внимать всему, чему им будем со сцены показывать, рассказывать. Ну вот все, прошло то время, когда вот эти модели отношения к зрителю были возможны. И это если вести речь просто об уважении к зрителю и его запросам. А ведь вместе с этим здесь просто огромное поле для разговора о том, как зритель может быть полноценным соавтором работы или перформером работы. То есть, как уже вроде бы выпустив спектакль, уже закончив основную творческую, режиссерскую, кураторскую работу, ты прямо непосредственно во время показов продолжаешь эту работу вести, включая зрителя в процесс, открывая какие-то новые возможности своего спектакля. Вот именно в этом взаимодействии. А это, в свою очередь, это очень интересное такое закидывание удочки на вопрос нового процессуального искусства, как его называет Борис Юхананов. И как это новопроцессуальное искусство именно за счет зрителя может делаться в онлайн-режиме, условно говоря, производиться или допроизводиться прямо во время показов. То есть мы наблюдаем на глазах, как зритель превращается в активную фигуру на театральном планшафте, причем в активную фигуру по многим параметрам, а не просто буквально потому, что он совершает какую-то активность внутри спектакля. И один из важнейших моментов касательно этого разговора — это то, как зритель платит. Потому что ни один государственный или муниципальный театр, ни один, это просто факт, не живет за счет продаж билетов. Это во многих местах очень крупная часть общего бюджета, но не решающая. А вот прямо сейчас мы вступаем в такое очень интересное время, когда происходит одновременно два процесса. Набирает обороты независимый театр, разного рода коллективы, группировки, индивидуальные деятели, частные театральные компании и так далее, у которых просто нет никакого другого ресурса, кроме продаж билетов и проведения всяких разных интересных офлайн мероприятий в поддержку своей деятельности. А кто покупает билеты? Билеты покупают зрители, и все. И ты уже не скроешься ни за президентским грантом, ни за фондом Прохорова, ни за ежегодными субсидиями из областного бюджета. Все, твой прямой спонсор — это вот человек, который сидит у тебя на спектакле или на перформансе. И у тебя прямая ответственность перед ним. Но мы же не хотим переводить разговор вот в этот жесткий регистр там ответственности или безответственности. И поэтому мы говорим, вам необходимо налаживать качественные, доверительные отношения со зрителем, пробивать разные каналы коммуникации с ним, выводить это общение часто на личный уровень. То есть, как организация или как институция проводить внешнюю коммуникацию таким образом, чтобы человеку, покупающему билет, была ясна прямая выгода вот этого вот опыта, который вы человеку можете предложить. А все вот эти разговоры плачущие, поддержите независимую инициативу, покарайте, подайте на театрик. Вот это все в буквальном смысле разговоры в пользу бедных. И ведь там всем, в общем, ясно, что такое капитализм и насколько это отвратительный монстр, особенно в России, но история искусства и, в принципе, история, она ведь учит нас работать с этой реальностью, которая у нас есть, не забывая, разумеется, про всякие разные визионерские идеи и бесконечные попытки эту реальность изменить к лучшему. Но пока мы живем внутри той экономики, внутри которой мы живем, для увеличения и эффективности своей работы, и для увеличения видимости своей работы, вам нужно просто делать свою работу рыночной и делать коммуникацию вокруг нее, как вокруг ясной, образовательной, там или развлекательные, или смешанные там услуги. Это все очень, очень такие простые, очевидные вещи. Со зрителем нужно разговаривать. Вот это я, конечно, удивительное открытие сделал. И зрителю нужно объяснять, что вот есть такое экспериментальное искусство, которое открывает нам ворота к новым типам чувственности. Это может быть полезно для расширения вашей интеллектуальной и чувственной картины мира. Вы такого не получите нигде, ни в кино, ни в филармонии, ни за книжкой, а вот исключительно у нас в театре. Потому что ну, просто не обязан человек, если он работает менеджером, райтером, врачом или там экономистом, он не обязан знать все эти вещи. Но есть люди, которые хотят об этом узнать. И здесь вам разного рода театральным проектам важно сделать очень легкие точки входа для налаживания этой коммуникации. Поэтому в целом, разумеется, театр должен идти по пути эмансипации всех включенных в эту деятельность профессий, специальностей и прекрасных творцов. В прошлом выпуске мы с вами говорили про эмансипацию актеров, в этом мы говорим про эмансипацию зрителей. Но если сделать несколько шагов от этого разговора, мы просто так резко очнемся и обнаружим себя в очень глупом положении, размышляющих об освобождении отдельных профессий внутри государства, которое репрессирует свободу в принципе. Потому что, ну, вот давайте прямо скажем, очень неловко говорить про эмансипацию зрителя от воли театра, когда у тебя под боком буквально сажают в тюрьму людей ни за что. И это тот интеллектуальный и этический и феноменологический тупик, в который ты неизбежно все время упираешься при любой попытке хотя бы небольшого расширения контекста разговора. И я предлагаю не просто об этом не забывать, но включать свой активизм вокруг этих вещей, внутрь своего активизма, вокруг театра. Потому что на самом деле нет связи прочнее, чем между этими двумя линиями эмансипации, условно говоря, профессиональной.